Мифы и легенды о животных. Вот эта тема, которую я вам сегодня предлагаю, и в течение вот ближайшего часа-полутора мы с вами будем говорить о, именно о животных и о тех, казалось бы, знакомых для нас вещах. Вот. И, тем не менее, я все-таки работаю на то, чтобы этот материал не просто прозвучал, а прозвучал так, чтобы действительно вы, выходя из этой аудитории, сказали: «Спасибо Рахимову, я вот сегодня вот это чуть-чуть узнал побольше, чем знал до этого. Я тогда буду считать, что я свою миссию выполнил». И вот сегодня давайте попробуем, что же собой представляет животные, которые живут вокруг нас. То, что они живут вокруг нас, каждый из вас это чувствует. И каждый из вас, выходя на улицу, как минимум видит вокруг себя что-то живое. Какой бы город ни был застроен вот такими вот мощными, так сказать, зданиями из стекла и бетона, в любом случае рядом с нами всегда есть то, что, собственно, живет и жило, и будет жить. Еще жили они задолго до того, как вообще человечество появилось. И в этой связи, конечно же, говоря о животных, не могу не спросить вас, вот наша уважаемая аудитория, скажите, пожалуйста, вот этот вопрос, который я вам адресую, растения и животные. Кто может сказать, кто рискнет сказать, кого на Земле больше, растений или животных?
Растений.
В массовом отношении растений.
В видовом отношении. Если биологи есть, ну, наверное, биологам, так сказать, как бы само собой. Я вот аудитория, которая далека от биологии. Еще раз повторяю, ребята, еще раз. Кого больше, животных или растений?
Животных.
Животных. Растений.
Бактерии входят.
Бактерии, даже вот варианты есть.
Насекомые.
Хорошо, не буду томить. На сегодняшний день на Земле обитает 1,5 миллиона видов животных. 1,5 миллиона. Ну, чуть побольше. Из них более 1 миллиона видов – это животные и всего-навсего 500 тысяч видов растений. Но те, кто сейчас ответили о том, что больше растений, я вас хочу, ну, так сказать, немножко утешить тем, что действительно, когда мы с вами на улице оглядываемся, смотрим в окошко, вот где-нибудь мы увидели кусочек, так сказать, улицы, мы с вами в первую очередь увидим какие-то растения. Это деревья, кустарники, летом, тем более это многообразие, оно, так сказать, просто нас поражает. Животных, конечно же, значительно меньше. Они более-менее заметные, они скрываются, и до того, как вы увидите, услышите кого-нибудь, они успеют уже убежать. И, естественно, из числа животных чаще всего вы можете видеть только наших, так сказать, своих соплеменников. Мы ведь с вами тоже животные. Вот. Поэтому, естественно, всем кажется, что растений больше. На самом деле, повторяю, животных значительно больше. Далее, говоря о животных, вот самые популярные вопросы, которые чаще всего попадались на моем пути, вот во время лекции и так далее, ко мне подходили и спрашивали. Вот буквально только чтобы небольшая затравочка была, я эти вопросы здесь, так сказать, воспроизвел еще раз. Самое ядовитое животное на планете. Миф, который, так сказать, бытует в нашем обществе, скажем так, и все, естественно, сразу же называют там индийскую кобру, мамбу. Ну, во всяком случае, ядовитых змей у нас достаточно много. Однако мало кто из вас знает. Это вот буквально несколько слов только скажу о, вот на эти коротенькие вопросы. Вот перед вами небольшая медуза, квадромедуза так называемая, самое ядовитое животное на Земле. Если от укуса кобры может, от грамм яда может умереть там 20 человек, то здесь сотни. Понимаете? Вот. Но, тем не менее, нам как-то вот все к змеям хочется больше подтянуться. Так? Дальше. Вот интересный вопрос, как-то мне задал один мальчик. Кто сильнее, лев или тигр? Ну, казалось бы, вопрос просто любопытство, да? Нам это нигде, в общем-то, не пригодится. Единственный фильм, который я увидел, где это показано, это фильм, вот кто постарше знает, фильм «Полосатый рейс». Там показывают, как в цирке лев с тигром так как бы подцапались и так далее, там поранили друг другу лапу. Вот. На самом деле вопрос, конечно, интересный, но не буду долго объяснять. Лев победит, это точно, царь зверей. Далее, вот интересный вопрос как-то возник, когда меня спросили, попросили немного рассказать про акул. Про акул я вообще могу рассказывать часами, потому что это уникальнейшее животное. Вот. И вот самое интересное, акула, которая живет миллионы лет на Земле, не то что нас, динозавров еще на Земле не было вообще. На суше никого не было. Акулы уже вовсю хозяйничали в морях и океанах. Посмотрите, прошли миллионы лет. Вымерло уже огромное количество животных. Динозавров уже давно уже мы, так сказать, про них забыли, кроме мультяшках вот только мы их видим. А акулы продолжают жить, и мы еще продолжаем говорить, что они являются хозяевами океанов. Почему? Потому что если мы с вами поедем отдыхать куда-нибудь на Багамы, на Красное море, да, так, то нам всегда говорят, пожалуйста, будьте предельно осторожны. В морях могут быть акулы, и мы, естественно, боимся, потому что мы знаем, что акула – это животное, которое действительно является хозяином морей и океанов. Вот так вот накопилось достаточно большое количество вопросов, и, конечно же, мне как-то тяжело было со всей этой массы выбрать что-то такое, потому что, повторяю еще раз, хотелось бы, чтобы вы что-то новенькое узнали. Ну, а поскольку меня уже Танцу представила как орнитолога, действительно, я всю свою жизнь сознательно занимаюсь изучением птиц, орнитологией, и, конечно же, мне хотелось в первую очередь рассказать что-нибудь интересное о наших птицах. И я решил остановить свой выбор именно сегодня только на птицах. Как бы ни было интересно про акул или там про змей, я думаю, у нас еще возможности будут поговорить об этом. Если меня пригласят еще раз, с удовольствием приду, выступлю перед вами. А сегодня мой рассказ о птицах. Итак, почему птицы? Ну, наверное, потому что это самая заметная группа позвоночных животных. Повторяю, если даже мы выйдем сейчас на улицу, мы обязательно где-нибудь встретим голубя, где-то будут каркать вороны, где-то воробушки будут бегать и так далее. Другие группы животных практически неведомы для нас. А вот птицы, действительно, они сопровождают нас по жизни, начиная с раннего детства и завершая, так сказать, уже взрослой жизнью. Постоянно это не только игрушки, не только фильмы, мультяшки, книги, басни и так далее. Это еще, так сказать, и наши продукты питания, напомню, да, это наша и одежда, и наша, так сказать, утварь, так или иначе связаны птицами. И вот, начиная свой рассказ о том, какие мифы, значит, о птицах существуют, начну, пожалуй, вот с этого. Вы знаете о том, что у нас на Земле существует мужской и женский пол. Вот мы с вами здесь, представители и мужского пола, и женского. Это никто отрицать не будет. И вы знаете о том, что с точки зрения биологии пол определяется наличием так называемых половых хромосом. Вы все прекрасно знаете, если сочетание половых хромосом XX, так, обозначающие, значит, ген женского пола, да, то, соответственно, мы говорим о женском поле. Если XY, то мы говорим о мужском поле. В общем, это вроде все понятно. Так вот, мы настолько к этому привыкли, что, естественно, когда вдруг речь зашла впервые, когда проведены были исследования, о том, что, оказывается, у всех птиц, представляете, у всех птиц гомогаметный и гетерогетный пол поменялись местами. То есть, ну, я возьму курочку и петуха. Ну, в частности, видите, петух у нас будет иметь генотип XX, то есть привычный для нас генотип как бы женского организма, а у курочки XY. То есть вот этот вот парадокс, он выяснился, естественно, тогда, когда уже получила развитие наука генетика, когда начали исследовать хромосомы, гены живых организмов и так далее. И вот этот момент оказался настолько, ну, скажем так, выбивающимся из общей некой канвы, общей биологической, что до сих пор мы никак не можем, никто не может до сих пор толком объяснить, почему так произошло. Теперь посмотрите. Животные, в частности, звери, млекопитающие, к которым мы с вами относимся, у нас с вами как XX, я на себя показываю, у меня XY, так? И птицы, и звери все произошли от одного предка, от динозавров. Наверное, вы помните, да? Тем не менее, предок как бы один, а в результате эволюции птицы пошли по пути гетерогаметного пола, в частности, для, значит, самок. А мы с вами, как звери, взяли начало классическое, ну, с нашей точки зрения. Вот. И в этом плане, конечно, вот это явление, оно, конечно, несколько выбило и исследователей на первых порах, ну и, собственно, и сейчас даже создает некие проблемы. Ну, в первую очередь, проблемы для тех, кто учится в школе и будет сдавать ЕГЭ. Здесь, может быть, есть кто-то, ребята, кто уже старший курс и так далее. Потому что, когда вам дают на ЕГЭ генетическую задачу, и если вот эту особенность не знать, и если при этом вам еще задача достанется с птицами, неважно, куры, утки, гуси и так далее, то очень много ребят страдает именно из-за своей невнимательности. Парадоксальное такое явление, оно имеет место, оно действительно в природе закреплено, и самое главное, у птиц еще есть соратники по борьбе, скажем так, за гомогаметный, гетерогаметный пол и так далее. Дело в том, что еще у насекомых есть, вы знаете, отряд чешуекрылые. Ну, мы их называем бабочки. Вот то же самое, совершенно непонятно, как так получилось. Бабочки и птицы пошли именно по этому пути, о котором, собственно, я сейчас говорил. Но, во всяком случае, вот это явление, оно требует еще, так сказать, дальнейшего изучения. Ну и, соответственно, мы можем говорить дальше уже о каких-то новых открытиях в этой области. Ну и вот говоря, конечно, если начал говорить о поле, соответственно, у птиц, не вникая теперь уже в детали, скажем так, хромосомного набора и так далее, просто посмотрим на птиц в целом из того, что мы с вами знаем на сегодняшний день. Мы с вами знаем, что у большинства животных, у большинства самец и самка отличаются не только генетически, но еще отличаются чисто внешне, мы говорим фенотипически. Соответственно, вот это вот внешнее отличие, оно очень разнообразно именно у птиц. Вот если мы опять-таки сравним с млекопитающими, со зверями, ну, там, предположим, ну, самый известные для вас, так сказать, виды животных домашние, да, собаки, кошки и так далее. Ну, то есть только при очень пристальном только взгляде можно, ну, в принципе, распознать перед вами мальчик или девочка, да. Я не говорю о том, что если вы видите сидящую ворону, я не уверен, что вы узнаете, самец это или самка. Причем, повторяю, ворон – это не муж вороны. Вот, то есть это разные виды. То есть в этом плане действительно вот птицы, я вот взял только 4 примера того, когда половой диморфизм, это явление как раз раздельной полости, очень прекрасно иллюстрируется на примере птиц. И то, что у птиц вот это явление широко представлено, это особая лекция. Ну вот посмотрите хотя бы, вот перед вами фазаны, например, так, другие птицы, где более-менее, так сказать, эти половые признаки хорошо, так сказать, различимы. Но это касается не всех птиц. Во-первых. Вот опять та же самая ворона. Вот перед вами сидят две вороны. Так? Можем мы сказать, которая из них самец, а которая самка? Ну, практически нет, да? Но вот профессиональные орнитологи, естественно, кто занимается изучением птиц, в принципе, при желании могут немножко, так сказать, приглядеться, или у кого практика была у студентов по зоологии, если таковые ребята здесь есть, то вам наверняка об этом говорили. Вот давайте посмотрите, пожалуйста, вот на этих двух ворон. Вот перед вами впереди сидит самец. Я надеюсь, после сегодняшней лекции вы будете специалисты в этой области, будете сходу говорить, самец летит там или самка. Перед вами самец, а это самка. Значит, нужно обратить внимание, ребят, на черное поле, как мы называем, манишка темного цвета из перьев. Видите, да? У самца, вороны, у самца, как правило, оно широкое, и оно занимает достаточно большую площадь. Видите, оно заходит даже, так сказать, у некоторых даже до половины брюшка. У самки, как правило, скромненько, вот только под горлышком и так далее. Вот это, как правило, достаточно, чтобы опытный глаз тут же сказал, это самец, это самка. Второй вариант. Перед вами две синицы. Синиц вы тоже замечательно, так сказать, узнаете. Они у нас первыми запели еще аж в феврале. То же самое. Если я вам скажу, кто здесь самец, кто самка, теперь уже после моих комментариев с вороной, я надеюсь, вы теперь, ну...
Вот справа самец.
Справа самец, совершенно верно. Это самочка. Тот же самый. Видите? Смотрите, у самца какая-то черная полоска доходит до самого, так сказать, хвоста. А самочка в этом плане более скромная, у нее полоска это более, скажем так, сдержанная. То есть вот эти признаки, они в любом случае помогают нам отличить самцов от самок. Но есть еще птицы, у которых, естественно, может быть и какие-то другие отличия. Вот давайте попробуем посмотреть вот на четвертую картиночку. Перед вами. Ну, как вы думаете, кто здесь изображены? Так?
Самец и справа самка.
Слева самка, да, если справа самец, вот этот, да? Вот, естественно, то после тех рассказов, о которых я только что, так сказать, и примеры, которые я вам приводил, тем более над ними как раз фазаны, где все классически выглядит, перед вами кулики, так называемые плавунчики. Эти небольшие околоводные птицы живут в тундре, но они у нас через Татарстан пролетают осенью и весной, на пролете бывает. Так вот, у плавунчиков, к сожалению, все наоборот. И вот это явление тоже достаточно интересное, совершенно неповторимое, скажем так, в своем роде. Вот перед вами мы видим с вами, это самка, а это самец. Вы скажете, с какого перепугу она такая вся расписная. Но я понимаю, девушка.